Текст Трипура Рахаси, глава 15. Наставление отшельницы Аштавакри во дворце царя Джанаки.
Разве было бы что-либо выявлено тобой, если бы не было сознания? Даже для того, чтобы сказать, что ничего не выявлено тобой, как, например, во сне, требуется свет сознания. Разве твое осознавание твоего неосознавания во сне не обусловлено сознанием?
Как вы знаете, из пятеричной формулы первое как бы звено заключается в том, чтобы все сводить к уму или к сознанию. Фактически это звено является краеугольным камнем дальнейшей практики. И если человек это не понимает, его практика остается концептуальной. Другими словами, здесь лежит граница между этернализмом и подлинной духовной практикой ситхов. Этернализм строит свое религиозное понимание на приверженности крайним взглядам. Крайние взгляды здесь имеются в виду концепции. Можно сказать, если представить сознание человека в виде сферы, то этернализм – это движение на поверхности сферы. Когда же мы говорим не о концепциях, а о состоянии, о сознании, осознавании, осознающем субъекте, мы уходим с поверхности сферы, с манаса, понятийного ума, и входим в ее центр, в интуитивное сознание вне концепции. Можно сказать, что человек, который находится на уровне манаса в своей религиозной практике, он является как бы человеком, который лижет банку с медом снаружи. Тот же, кто говорит не о концепциях, а о медитативном состоянии, о сознании как динамичном развитии, постоянно эволюционирующим, он подобен тому, кто ест мед. А отшельница говорит Аштавакри, что пока ты был человеком, который лизал банку с медом снаружи, все это было заимствованным знанием, не твоим собственным, а чужим. И она обращает его внимание на осознавание. Говорит, повсюду ты можешь найти и распознать субъекта, видящего. Даже если ты скажешь, я его не могу распознать, это будет этим же самым субъектом. это и будет проявлением осознавания этого субъекта. Даже когда мы не имеем осознанных сновидений, тем не менее что-то внутри нас знает о том, что мы не имеем их. Если бы это что-то не знали, мы бы вообще так не могли заявлять. Это означает, что внутри постоянно есть некая бодрствующая сознательная часть, даже если мы ее не замечаем. Задача заключается в том, чтобы обращать внимание на эту бодрствующую часть и постоянно ее замечать. Фактически, если человек не замечает в себе эту часть, вся его практика является концептуальной, поверхностной, неглубокой, и это мы и называем этернализмом. Когда в религиях придают значение концептуальной части, это приводит к разрозненности, непониманию и даже вражде. Когда обращают внимание наоборот, на интуитивное осознавание, это приводит к гармонии, единству, состраданию. Функция манаса понятийного ума – все делить. Ему свойственно разделяющее черно-белое видение, свойственна привязанность к определенным догматическим установкам. Функция будхи, интуитивного сознания, синтезировать, объединять, видеть все в целостности. Поэтому, как только мы понимаем этот принцип, мы начинаем видеть мир в целостности. А видеть мир в целостности – это значит быть в гармонии. Самим собой, с другими и со Вселенной. И пока мы пребываем на уровне манаса, у нас, конечно, нет такой целостности. Прабандха, состояние целостности, наступает только тогда, когда мы открываем это интуитивное сознание. Можно сказать, что пребывание на концептуальной основе жизни – это пхранти, ошибка. Ошибка вследствие огрубелого сознания. Возвращение к прабандхе, к целостности – это, собственно, то, чем мы и занимаемся день изо дня, годами.
Если ты хочешь обнаружить его извечный свет, тогда тщательно исследуй, существует ли этот свет сам по себе или нет. Каждый испытывает неудачу в этом исследовании, каким бы образованием или искусным он ни, образованным или искусным он ни был, ибо его ум не обращен внутрь, но беспокойно мечется, так как он направлен наружу. До тех пор, пока возникают мысли...
Здесь говорится, каждый испытывает неудачу в этом исследовании, потому что его ум мечется. Все живые существа пребывают в состоянии ошибки, в состоянии пхранти, то есть заблуждения, потому что им не удается найти эту целостность без специального обучения и духовной практики. От мира ада до мира людей, асуров и некоторых богов страсти. Но когда мы поднимаемся выше, начиная от просветленных богов мира страсти до богов мира Брахмы, состояние ошибки постепенно исчезает. И вместо пхранти и авидьи начинает доминировать состояние прабандхи, сомарасии, сахаджи, состояние целостного видения, единства и гармонии со Всевышним Источником. То, что в мире людей является редкостью и святостью, в мире богов является нормой жизни. Почему это является нормой жизни? Потому что те, кого мы называем богами, как бы живут в состоянии осознанности и созерцания.
До тех пор, пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не обращен внутрь, высшая сущность не может быть осознана. Обращение внутрь означает отсутствие желаний. Как ум может быть сосредоточен внутри, если желания не оставлены?
Итак, сначала нам нужно хорошо и глубоко проникнуть вовнутрь. Проникновению вовнутрь мешают, во-первых, мирские желания, а во-вторых, постоянно двигающиеся мысли, привычка быть на уровне мыслей. И в первые годы монашеской жизни мы просто должны попытаться освободиться от зависимости от мирских желаний. Когда нас не тянет к чему-либо, и мы целостны, самодостаточны, и при этом чувствуем себя хорошо. Когда в Махашанте мы берем под контроль мысли, и нас не беспокоит желание, мы проникаем вовнутрь. И здесь начинается период жизни длиной лет, может быть, 10, когда мы пытаемся глубоко проникнуть вовнутрь, чтобы понять, что же в нас внутри. Примерно на стадии между 7 и 8 тхьяной наше проникновение вовнутрь завершается. Здесь мы должны теперь получить совершенно новое представление о себе и о мире. И теперь с этим новым представлением мы должны как бы заново реинтегрировать, перестроить свое видение мира. Мы должны выйти из внутреннего состояния. Выйти в то, где нет больше ни внутреннего, ни внешнего. И объединить наше внутреннее видение с внешним миром. Только когда мы можем это сделать, это и будет называться естественное состояние. Никакое другое состояние естественным не называется. Ни отвлечение вследствие мыслей и мирских желаний, ни погруженность в медитации, когда ты очень глубоко углублен вовнутрь, это еще не является естественным. Только когда мы совмещаем внутреннее с внешним пространством и возникает единое целостное видение, это именуется созерцанием. Все остальное – это дорога, которую мы должны пройти до этого пункта. Пока мы будем идти к этому пункту, будет возникать очень много открытий. Мы можем думать так. Вот оказывается, что такое духовная практика. 3 года назад я думал совершенно иначе. Через 5 лет мы подумаем, да, все, что я думал раньше, была ерунда. Я совершенно заблуждался, все, что я слышал, я не так понимал все. Еще через 10 лет мы поймем, еще выйдем на новый уровень. И так будет много раз.
Поэтому стань бесстрастным и пребывай внутри высшей сущности. Такое пребывание происходит самопроизвольно. Не требуется никакого усилия, чтобы пребывать в высшей сущности. Это реализуется после того, как устранены мысли и прекращается исследование.
Сначала мысли действительно надо устранять. Но когда вы утвердились в самоосвобождении, мысли устранять не нужно. Более того, полностью их устранить в принципе невозможно. потому что мысли есть энергия, присущая не только вашему телу, но и Вселенной. А свойство энергии – это чит-шакти паринама, то есть постоянная игра, движение, динамика, энергия осознавания. И пытаться быть без мыслей вообще в обычной жизни, полностью их пресекать, это в принципе невозможно. Это может привести только к каким-то затруднениям. Сараха говорил так: ум подобен верблюду. Если ты его, чем больше ты его контролируешь и привязываешь, тем больше он начинает ерепениться. Но если ты позволишь ему двигаться естественно, как он хочет, он сам успокоится. Таким же образом, на стадии созерцания мы не очень-то уж пытаемся контролировать сами мысли, предоставляя им течь, как им вздумается. Сами же мы просто выходим из ментального потока концепций и утверждаемся в более тонком, интуитивном потоке. Вследствие этого ментальный поток самоосвобождается, потому что мы занимаем более высокую позицию. И тот, кто понимает этот принцип, это краеугольный камень всей дхармы. Тот, кто не понимает этот принцип, он не понимает ничего вообще в лай-йоге, так можно сказать. Потому что в этом заключен весь секрет самоосвобождения. Разумеется, мы должны научиться контролировать мысли и останавливать их по своему желанию в Махашанте. Без этого проникновение в пустоту невозможно. Тем не менее, когда пустота реализована в какой-то степени, и мы утвердились в присутствии, это не является необходимым постоянно. Мы принимаем более высокую точку зрения, а именно принцип самоосвобождения. И вначале принцип самоосвобождения у нас строится на небольшом усилии, внимательности и постоянном самоконтроле. Мы только успеваем, спохватываясь, чтобы мысли самоосвобождались. Но когда осознанность набирает силу, она насыщается пхавой, духовным величием, и тогда самоосвобождение является чем-то безусильным и простым. Другими словами, мы как бы вообще не связываем себя с ментальным планом, хотя мы им превосходно можем оперировать. Но наше состояние души находится на совсем другом уровне. К примеру, когда мы практикуем атмавичару, сначала возникает состояние «я», «я есть». И на какой-то стадии вы чувствуете, что все заключается в этом «я». Когда вы проникаете глубоко в «я есмь», вы видите, что «я» — это не вы, маленькое эго, а «я» есть сам Абсолют. И тогда к «я есмь» добавляется «я есмь Брахман», «я есмь Бог». Концентрируясь на «я» в атмавичаре, уже подразумевается, что вы концентрируетесь на Всевышнем. Но когда вы дальше проникаете в это видение, уходит и я есмь, остается только Всевышний, только Брахман. Уже нет никакого определенного вашего я, которое могло бы заявить о себе как о какой-то отдельной индивидуальности. И тогда у вас больше нет сомнений, нет надежд цепляний, а есть только Всевышний. Он утром, вечером, ночью и днем. А вы его проявление, эманация, ипостась, которая должна полностью проявиться в этом теле. Разумеется, у вас есть индивидуальность, ахамкара, ложное эго, будхи, интуитивный разум, собственный манас, все это относится к личности, к вам, как уникальной и неповторимой. Тем не менее, ахамкара, будхи и манас это все-таки уже вторичные производные Всевышнего. Они отражают вашу индивидуальность. Тем не менее, эта индивидуальность не есть вы в подлинном смысле. Вы в подлинном смысле гораздо глубже. Здесь парадоксальное единство вашей индивидуальности и Всевышнего. Иногда вы чувствуете, что вы индивидуальность. Иногда вы чувствуете, что индивидуальность не есть вы, а вы скорее только одно сознание. Иногда вы чувствуете, что вы и индивидуальность, и Всевышний одновременно. Иногда вы чувствуете, что это непостижимо и нельзя даже сказать. Все зависит от точки зрения. Этот принцип называется «Ачинтья Пхеда Пхеда Татва» – непостижимое тождество двух в одном. Вы и Всевышний, вы и индивидуальность. Вы можете проявиться так, можете как индивидуальность, в зависимости от обстановки. И где момент перехода от абсолютного к относительному, где вы позиционируете себя как абсолют или как индивидуальность, это непостижимо. И вы одновременно этим и тем являетесь, и ни тем, ни другим не одновременно.
Запечатли в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него. И тогда ты будешь знать все. И значение всего этого, которое будет одновременно постижимым и непостижимым.
В относительном мире ахамкара, индивидуальность, не является чем-то плохим. Плохим является с ним отождествление. Такой святой, как Джнанадева, вообще говорил, что душа – это полноценное как бы право существования Абсолюта, одна из его полноценных форм. И состояние индивидуальности святого, оно также существует. Оно проявляется как чистая форма очищенного «я» – шудха-сатва-сварупа. Это означает, что с обретением просветления – и приобщением ко Всевышнему Источнику вы не теряете индивидуальных качеств. Более того, эти индивидуальные качества являются мощным стимулом вашего развития, потому что именно через них Абсолют манифестирует себя, развивает и играет. То есть у вас нет каких-то чужих индивидуальных качеств. У вас есть свои собственные, и именно через ваши собственные индивидуальные качества и будет играть Абсолют. Другой вопрос, что вы теперь с ними полностью не отождествлены, и вы от них не зависите, они перестали быть вашим ограничением. Вы можете их развивать, менять как угодно. Это ваша свачханда, свобода воли, и ваша ичха-шакти. В случае с обычным человеком, человек полностью ограничен своими индивидуальными качествами. И любые их изменения приносят большие страдания. В случае с практикующим, он может как угодно проявлять свои индивидуальные качества. Это будет как игрой Всевышнего. Далее отшельница говорит. Когда ты понял это внутреннее состояние, запечатлей его в себе после того, как ты выйдешь из него. То есть, когда вы вышли из медитации Махашанти, вы пытаетесь запечатлеть ваше переживание шуньяты, пустоты. И отшельница говорит, тогда ты будешь знать все и значение всего этого. Все будет одновременно постижимым и непостижимым. При таком осознавании непостижимого наступает вечное бессмертие. И с этого момента вся ваша дальнейшая жизнь будет заключаться в пребывании этого присутствия. И внутри вас как бы будет непостижимая часть и постижимая. Постижимое будет касаться относительного мира и вашей индивидуальности. Непостижимое будет касаться атмана. И вся жизнь будет игрой и развитием этих двух аспектов вашей личности, постижимой и непостижимой. В зависимости от того, какой аспект вашей личности будет развиваться, так будет формироваться ваша судьба. Непостижимый аспект представляет собой авьякта брахман, принцип Шивы. Постижимый аспект представляет собой принцип шакти, сагуна брахман. Эти два аспекта есть вселенские аспекты, реализованные в нашем теле и индивидуальности. Ваш непостижимый аспект – это ваша внутренняя тайна. Это вы как абсолют, как Бог внутри. Ваш постижимый аспект – это манифестация ваших качеств, способностей, игр, видения, склонностей, санкальп, тела, праны, всего относительного, интеллекта. И оба этих аспекта не развиваются параллельно. Ни в том, ни в другом не должно быть перекоса.
Теперь я завершила свою речь. Прими мое прощальное приветствие. Прощай. Но ты еще не понял моих слов, потому что сейчас ты в первый раз услышал истину. Этот царь, мудрейший среди людей, сможет помочь тебе понять. Поэтому спроси его снова об этом, и он разрешит все твои сомнения. Когда она произнесла эти слова, она удостоилась почетного признания со стороны царя и всего собрания, а затем в мгновение ока растворилась в воздухе и исчезла из виду. Только что я сообщил тебе о Парашурама метод самореализации. Так заканчивается 15 глава, посвященная Аштавакре в Трипурарахасе.
Подумайте, не чудо ли это? Вы слышите то же самое, что Дататрея говорил Парашураме через много тысяч лет. Поскольку Парашурама достиг полного освобождения, следуя наставлениям, этим же наставлением следуете и вы. Oh.